прошел год с тех самых трагических событий, а год этот отмечает не по еврейскому календарю, и даже в этом есть даже какое-то благословение в этом, по Григорианскому, 7 октября. И, по-видимому, эту дату мы запомним надолго. Мы начали наше занятие с чтения Тилим. Естественно, что мы посвящаем и памяти всех усопших, всех погибших, всех замученных в этот день. Было около 1000, по-моему, 400 убитых евреев, которые в этот страшный день погибли. Это было в понимании нас, понимании современного уровня, это трагедия совершенно непостижимая. Так написано у нас, что тот, кто погибает, Аль-Кидуш Ашем, то есть он погибает только по одной единственной причине, потому что он еврей. И все, кто погиб в кибуца на этом фестивале, люди далекие от еврейской жизни, они погибли, потому что они были евреями. Мы не знаем все счеты, которые есть в небесах, но так мы понимаем о том, что они погибли в Аль-Кидуш Ашем. А тот, кто погибает, Аль-Кидуш Ашем, в прославлении имени Бога, то у него особая судьба. Поэтому те, кто уже не с нами, они находятся уже в другом месте. Нам о них меньше можно и нужно заботиться. А вот о ком да надо заботиться, это о нас, о тех, которые остались жить. Надеюсь, каждый из вас знает и уже слышали неоднократно Рамбам, Рабей Мошей Маймон, Посек Ахима Фурсам Шилану, говорит нам о том, что Балахот Таанит, о том, что когда приходит беда, то необходимо кричать, необходимо вызывать к Богу. Мицват Асе, да, я даже надо это прочесть, это надо даже, это, надеюсь, все это знают. Мицват Асе Ахад Вилицо Клифней Ашем Бахоле Цера Гдола Шитаво Аля Цибур. То есть, а мицва большая вызывать Богу, кричать, молиться перед Ним тогда, когда приходит большое несчастье на весь цибур, на весь коллектив. Зе мидарке чува. И дальше он объясняет о том, что это зе мидарке чува. Это один из путей как бы возвращения, исправления. И когда это произойдет, так он объясняет, когда приходит это несчастье, и когда все кричат, и когда все вызывают Богу, придет осознание того, что все, что произошло, произошло из-за деяний, неприглядных наших деяний. Обратите внимание, это очень-очень центральная часть в понимании того, что происходит с нами. Есть разные взгляды на происходящее. Еврейский взгляд, он, как вы знаете, другой. Мы никого не обвиняем. Вокруг мы видим, есть так много всяких разных прошиноёт, всяких разных комментариев, ищут виновных. Кто? Как это могло произойти? Самая сильная армия, и все за укрепленные границы, и танки, и что там не было... И такая оплошность, вот такая катастрофа произошла, как это могло быть, значит, кто там виноват этот проспал, это не успел, это концепция, это все может быть верно, да, это все глазами земными. А что им остается, только искать, кто виновен. А мы не ищем этого, мы Мы знаем о том, что это «Бегляль маасейну араим». Это из-за наших деяний. Нам не надо никого искать. Интересно, что Рамбам дальше говорит о том, что если человек не учит, не мотает на уст, что называется, из того, что произошло, то есть уже видит, что есть трагедия, уже произошла некая катастрофа, и он при этом не проходит мимо, как будто ничего не произошло, и не, какие-то выводы не делает из этого, он называет это ахзариют, имавилля отпорну, что это большое-большое ахзариют гдола, это что-то не знаю даже, как перевести слово «акзарьют». Это приводит еще, это не нехорошее состояние души, и оно приводит еще к большему несчастью, еще больше всяких разных нехороших событий, которые с нами будут произойти. Я прошу прощения, уже тяжело говорить по-русски, особенно не говорю по-русски, говорить не знаю, как перевести с иврита. Давайте сделаем какое-то, я знаю, акдама, какое-то вступление, чтобы мы могли понять вообще чуть-чуть тему происходящих событий, а мы определяем ее как военные события. Речь идет о войне. Как мы смотрим на войну? Каждый из нас, что значит смотрит на войну, читает новости, смотрит, слушает комментарии, читает их, и кто больше понимает военных событий, кто меньше. Речь идет о, да, знаю, дивизиях, которые есть о танках, о самолетах, количестве самолетов, о качестве. Есть такое оружие, есть тактика, стратегия, это взгляд человеческий, который есть на военные события. Война – это война. А наш взгляд, я надеюсь, мы должны быть последовательны в этом взгляде. Наш взгляд, он другой, он сверху. А сверху все видно совершенно по-другому. Это не взгляд снизу. Что видно сверху? Видно сверху, а что там, кстати говоря, наверху нету мира этого. То есть этот мир другой, он мир духовный, мы его называем. А в том духовном мире, в котором каждый из нас живет, верно, тело наше находится тут, в этом мире, и ее низкая часть, она как бы заключена в это тело, и ощущение такое, что есть только этот мир, ничего другого нету. Но в принципе душа наша, наши мысли и так далее, они есть в том самом духовном мире, это есть духовный мир. А что там происходит? Там происходит удивительная вещь. Там, скажем, ну мы люди малые, да, с нами, так сказать, мы тут как бы малые участники. Скажем, есть главы правительства, есть цари, есть военачальники, да, вот их мысли, они находятся в том самом духовном мире, верно? И вот там, на первый взгляд, вот там замыслы эти сталкиваются. Ведь именно там находятся эти мысли, не в другом месте, а в мире этом. В мире материальном, в мире молекул, атомов, тут нету мысли о том, что вот сейчас нажму на кнопку и начнется война. Нету этих мыслей. Мысли не в этом мире, а не в том мире. Значит, получается, что именно в духовном мире и находится основное вот это противодействие между двумя силами, которые начинают эту войну. Тот, кто дал команду там в Азии, у арабов, начать это произошло в духовном мире. А кто усыпил бдительность всех тех, которые должны были стоять там на границе, это тоже было в духовном мире. Война там происходит. А что там происходит? Ну, так сказать, по простому пониманию мы тут не будем ходить в тонкости этого. Там происходит, называется Мельхемеда. Там происходит, в простом понимании, это на самом деле не война, которую мы как понимаем. Это мы ее так понимаем, что тут, значит, есть кто-то, кто, значит, время от времени все время с нами хочет воевать, и нам нужно отстаивать свою независимость и обороняться и бороться. Какая-то судьба такая, вот все время воевать, воевать, искать. И время от времени есть эти войны. А с точки зрения наших врагов, это же выглядит по-другому. Они же люди религиозные. Все вот эти события, которые происходят, они же совершенно бессмысленны с точки зрения западного человека. Почему они все время хотят нас воевать против нас? Почему все время эти войны? Почему все время нас преследуют? Успокойтесь, уже была одна война, вторая, третья война. Все хотят хорошо жить, хотят хорошо поесть, развлекаться, куда-то поехать, вернуться. Это все в западном понимании этого мира. Там, так сказать, ну, мир Ближнего Востока, мир мусульман так не устроен. Это мельхемедат, это религиозная война. Они в их понимании не должно быть вообще такого состояния, когда евреи, которым есть место в этом мире, как написано в самом Коране, но они никогда не могут быть в состоянии таком независимом и тем более властвовать над мусульманами, даже частью ихними, и вообще находиться как бы посередине мусульманского мира. Это некая аномалия, как они говорят, как раковая опухоль, так они это называют. Это война религиозная. Несмотря на то, что ведут ее люди светские религиозные, все ее ведут, сам здесь религиозная война. Где она происходит? Она происходит в небесах. А как там можно воевать? Естественно, что там на низком уровне кто-то дает команды, сталкиваются затеи, сталкивается с тактикой, стратегией, сталкиваются военные какие-то действия, мысли этих людей там наверху, а над ними есть война сил духовных противодействия, святости, которые есть со стороны и заслуг, которые есть со стороны Ишмаилим, со стороны мусульман. Много, да, у них много заслуг, готовность пожертвовать собой, милосердие, которое у них есть. Есть много-много заслуг, которые есть со стороны мусульман. А мы что можем противоставлять этому? У нас, в принципе, то же самое, на первый взгляд, должно быть и есть, да. Но у нас есть, оказывается, орудие, которого у них нету. У них нету. Ведь они воюют с кем? Они воюют с Иаковом. Другое имя его Израилю, и мы с вами сыновья Израиля. А чем у нас Иаков, так сказать, мы знаем о том, что это самое хесед, милосердие, которое есть у Авраама, он передал его и своему сыну Ишмаэлю. Поэтому мусульмане так сильны вот этой мерой милосердия своего, которое есть у них внутри, в себя, в помощи друг другу и так далее, есть это все у них. Гостеприимство знаменитое мусульманское, которое есть. Но у нас есть совершенно другое, то, что у них нет. У нас есть Тора. Вот эта Тора, изучение Торы, и вот это противопоставление духовное, высокое, которое есть, только Тора единственная, которая может по-настоящему поменять, изменить что-либо. Поэтому евреи в своей традиционном подходе, который кажется совершенно абсурдным, в самый момент, когда тут происходят все эти войны, они сидят, наоборот, еще учатся еще больше, для того, чтобы увеличить эту силу. Но это то, что касается глобально всего еврейского народа, который все как один обязан учить Тору. А у нас еще много-много-много другого. У нас есть как бы и взгляд на общее, нас как единый народ, у нас есть взгляд общий, как и взгляд на более частный, отношению самого себя. То есть мы должны понимать о том, что война, которая происходит, это война духовных сил. И побеждает тот, кто он сильнее духовно. И вот эта духовная сила, которая она спускается сверху, она как бы имеет силу тому, что мы придаем ей. То, что мы придаем. Поэтому первым делом смотрится эмуна, как бы, вы вообще верите, вы люди религиозные, да? Верно, люди религиозные. А вы верите в то, что все происходит, все от Бога? Да, конечно. И тут же при этом Как только, значит, какие-то новости, которые просто преследуют нас один за другим каждый день, еще, просто уже все потеряли даже уже как будто чувствительно к тому, что происходит. Кому это мы приписываем? Давайте посмотрим, как оно и есть. Задумка невероятная, которая была в разведывательных органов Израиля и армии обороны Израиля, и все, что все правильно, все есть. Коля кого? Достойность самых высших похвал, которые есть. Но взгляд-то наш был чуть-чуть другой. Он-то взгляд, мы смотрим на это, мы говорим, секундочку. Поговорите с любым военным человеком, который чуть-чуть повыше, так сказать, рангом, который находится. Да, вообще любая военная операция, да, чтобы она была спланирована до мельчайшей детали. Она, каждый из нас знает, каждый знает из них, да, каждый знает, о том, что она, так сказать, есть, что называется вмешательство небес. Так везде они знают. То есть любая операция может пройти успешно, любая операция может пройти с огромными потерями. Причем все было правильно рассчитано. Ничего, все было учитано. И тем не менее, именно в этот момент произошло так, потом это произошло так, и все перевернулось. И тут мы видим картину, которая перед нами, что называется, чтобы не сгладить на данный момент, то, что мы видим, хотя бы одно тот факт о том, что несколько дней назад была атака со стороны государства Ирана. Это да, совершенно беспрецедентно. Да, по всей... Слышал, что во всей истории войн, которые были современных, да, атака в одно и то же время, 200 баллистических ракет, каждый из них в одно и то же время, который там каждый из них вес полтонны и выше, может разнести целый дом, если не весь целый квартал. И они падают, а и теперь скажете, а часть была, самая большая часть были сбиты, да, все были сбиты, все очень хорошо, это тоже надо иметь себя то дешмая, чтобы сбить, да. Но при этом около 20, не знаю, приблизительно, они, да, они, так сказать, разорвались, упали, взорвались, а тут 20 ракет, помните скады 39, в общем, 39, и все говорили, 39 скадов упало в ту первую иракскую войну, а сейчас упало 20, которые каждый из них может разнести. Ни одной жертвы. Ни одной жертвы. То есть не было ни один еврей не погиб. Как это может быть? За все вот эти бомбежки, которых Хизбалла устраивает на севере границы. Каждый из нас знает, уже тысячи ракет самых разных видов упало, разорвалось на территории. Не было, не было остановлена система противообороны. Разорвались, взорвались на территорию Израиля. Тоже ни одного погибшего. Нет. Надо видеть Яд Ашем, надо видеть это и благодарить Бога за все, что Он с нами делает. Каждый из таких событий – это просто чудо-чудес. И так это видеть надо. Это первое, что мы должны знать. Первое, что мы должны знать, как то, что мы молимся в молитве о том, что Ашем Осе Мелхамот, кто делает, кто управляет всей этой системой, нету возможности, чтобы бомба или какой-то снаряд или какая-то ракета, она, так сказать, просто так опустилась в какое-то место. То все находится под Кашгахат Ашем. Так это надо видеть. Но есть у нас еще другой взгляд, как мы сказали. Мы должны посмотреть со стороны, как бы со стороны Леуми, со стороны нас, как народа. Ведь мы тут, верно, каждый из нас, как индивидуум, находится тут. Нас в первую очередь волнует нас со стороны того, как это меня лично касается. Но опасность, она и, в принципе, непосредственно... Кому направлены эти военные действия? Это еврейский народ, который тут находится в Израиле. Поэтому мы приходим и спрашиваем, а что случилось? Что случилось? Как? Что могло произойти вот это 7 октября? Вот сегодня, год назад. Как это могло произойти? Если мы идем по Рамбаму, то ответ, он вообще в другом месте должен формулироваться по-другому. Мы не спрашиваем по поводу 7 октября. Это уже ясно, это история. Мы должны спросить, а что было 6 октября? Основные события, которые произошли до того, а не те, которые стали причиной, чтобы вообще было возможно вот это 7 октября. Видите, сколько лет мы живем тут в Израиле с ощущением безопасности. Есть время от времени войны, да? И мы подозреваем о том, что вообще подобно могло быть. Все эти годы, даже мы, как только приходила какая-то опасность, кто живет в Израиле, кто жил в Израиле, я тут не был в 67-м году, не был в 73-м, но зато было, так сказать, после этого уже все события, все, как только приходила опасность, происходила необыкновенная общность всех вместе с дружбой и взаимопонимание, и взаимопомощь, которая была, просто была невероятной. Просто невероятной. Сам видел своими глазами много-много лет. В принципе, это сохранялось до самого последнего времени. Как только началось несколько богатых людей из элиты светской решили о том, что такое правительство, которое есть у нас, оно нам, так сказать, не подходит, и мы не можем согласиться с тем, что власть будет у них, и они начали эту грандиозную кампанию, невероятную кампанию пропаганды против этого правительства, против того, кто стоит во главе этого правительства, естественно, против религиозных, потому что они больше всего этого волнуют. Атмосфера ненависти, которая стояла в эти дни, она просто была невероятна. Никогда не говорили, никогда не вводили в норму фразы, которые мы могли как бы говорить о гражданской войне, междуусобной войне, о том, что необходимо вообще какое-то восстание, о том, что это кровопролитие, это то, что может, в принципе, единственно остановить этих, значит, полусумасшедших, этих фашистов, которые находятся у власти сейчас в Израиле. То есть тактика, которую они выбрали, и тот самый фирма, которая делала вот эти все эти, выдавала им эти формулировки того, что нужно говорить, ну, там сказать, Буча, Гиза, там все, это эти они как бы полностью оторваны от реальности. То есть все, что черно-бело, бело-черно, никакой связи с тем, что происходит с событиями, никакой связи с поэтому, понятиями, нет, все перевернулось. Подобная вещь никогда не было. Никогда не было. Никогда не было. И вот ясно и очевидно о том, что у нас нету беспричинных событий, которые таких трагических, которые могут произойти. И говорит Рамбам, надо знать о том, что когда это происходит, обязанность наша всматриваться в это, понять, сделать выводы и соответствующим образом вести себя согласно этим выводам. Поэтому, если мы понимаем о том, что вот эти демонстрации, которые были, полные ненависти, совершенно диких каких-то лозунгов, которые они там кричали, какие-то зомби, знаю, это там десятки тысяч зомби, которых собирались там в Тель-Авиве, чтобы кричать это. Это что-то, что каждый из нас должен понять, что и какая-то доля может быть и его в этом, во всем этом, что это происходит. Как это поменять, как это изменить? Может быть, стоит 2 слова сказать, чтобы просто, чтобы чуть-чуть вступление в этом, иначе мы ничего не поймем в этом пласту отношений и понимания. Есть тут, а пласт это мы говорим о нас как о народе в целом. Так вот, мы как народ в целом, оказывается, что мы, это уже слышали неоднократно, уже чуть-чуть отличаемся, если не чуть-чуть, сильно даже отличаемся от народов мира. Почему? Потому что в еврейском народе есть нечто, что обязывает нас по отношению друг к другу. Обязывают друг друга. Есть у нас как бы взаимное поручительство одно за другое. То есть я не знаю, какой-то еврей там что-то делает где-то в каком-то месте. Или я что-то делаю, не дай бог, да. И вот, значит, он страдает за меня, или я страдаю за него. Все знают о том, что перед тем, как Моше Рабейну уходит из жизни, мы только эти недельные главы с вами прочитывали несколько недель назад. Творец обязывает его о том, что нужно, так сказать, расскажи им, объясни о том, что когда они войдут в Арец Исраэль, да, во-первых, он уже, так сказать, их прямо на месте перед смертью он их обязал, да, о том, что они есть взаимное поручительство, и это брит, это союз совместный, который у них есть. А когда они уже войдут, то это будет окончательное, да, то есть те самые брахот ва-клалот, которые будут сказаны на горе Гризим, на горе Эйваль, то есть переходы через Ярден, перешли, и первым делом Иешуа привел их к этим двум горам, и там они поклялись вот этой клятве союза, который весь еврейский народ соединяет в одно единое целое. Что это значит в одно единое целое? Это что-то, это снова, это что-то шмеми, это что-то небесное, то, что очень тяжело понять. Это не просто так сказать, собралась группа людей, значит, поклялись друг другу, мы один за всех, все за одного. Это гораздо-гораздо глубже. Мы видим, что это осуществляется на протяжении всех поколений, на протяжении тысячелетий. Это не просто там когда-то кто-то обязался. Как это происходит? Это действительно с небес происходит. Есть на то самое место в Паршат Шаво, Йешиа Ор ха-Хаим а-Кадош, который объясняет так о том, что если бы, да, еврейский народ, он был каждый сам по себе. То есть есть народ, как у всех, есть, я знаю, французы, итальянцы, я знаю, это народ. Ну, в принципе, каждый итальянец, он итальянец, каждый за себя. Он ну, просто есть народ вместе. Надо будет воевать за Италию, буду воевать за Италию. Но если есть какой-то итальянец где-то там, какой-то в Колумбии, и там его, так сказать, преследуют, да, то это преследует какого-то человека. Это не волнует всех итальянцев вместе взятых. Может быть, там правительство возьмет на себя какую-то заботу о нем, еще что-то. Все возможно, да. Но нет такого, чтобы все вдруг почувствовали о том, что за один момент, о том, что полная солидарность, о том, что мы должны его спасать все вместе, будем молиться, давать для него. У еврейского народа есть такое. Если он говорит так, Рабен, что нужно... Что сделал Творец? Он так сказал, если бы еврейский народ остался как любой народ, да, понимая о том, что этот народ как упрямый, высоковыйный, его бы уже бы не было. Учитывая вот эту еврейскую душу, которая все время прыгает куда-то хочет выскочить, не может, сказать, в рамках оставаться, то, в принципе, он должен был давно быть уже исчезнуть. А вот это оревут, то, что как бы мы обязаны теперь отвечать друг за друга, это меняет всю картину. Сейчас праведник страдает из-за грешника. То есть мы единый народ. Только так, в принципе, мы можем остаться живы. То есть мы все в небесах, мы как бы связаны, все наши души вместе в одно иное целое. Иначе бы мы никогда бы мы не давным-давно бы уже технически не остались в этом мире. Прожил мне в голову, пример вспомнил о том, что во время Второй мировой войны велись партизанские действия в Беларуси. И там группа партизан должна была вместе с гражданскими людьми должна была перейти через болото. За ними гнались немцы. А болото это болото, нет болота, которое как тут. Это болото, так сказать, туда ты зашел, а тут уже не выйдешь, ты просто утонул там. И вот они перешли, как они перешли? Оказывается о том, что они все держались друг за друга, вы слышите? Если держатся друг за друга, это как сеть, как вместе, если вы один, тонет. А вот как сеть, все вместе, один за другого, он держится уже на поверхности. Даже на поверхности, не просто воды, на поверхности бица, этого болота, в котором можно утонуть. Это пример. Вот это пример. Вот так и должно быть. То есть мы должны на уровне народа, мы должны почувствовать о том, что где-то каждый из нас в своем месте, где он находится, может сделать чуть-чуть больше для того, чтобы весь еврейский народ был единым целым. Минимум, да, переживать за других. То есть те молитвы, которые мы молимся за тех, кто находится в Азии, там где-то под землей, в этих нечеловеческих условиях. И не только они, все наши, молодые ребята, да, солдаты, которые погибают. Те, которые погибают в этих... Сердце наше должно быть вместе с ними. Мы должны чувствовать эту боль. Мы должны... Это минимум, что есть. Не дай Бог... Из-за того, что это происходит, еще один теракт, еще кто-то погиб, еще погиб, и мы это читаем, и это происходит даже без того, чтобы сказать «Ой!» Хотя бы «Ой!» Чтобы это было, что у нас болело. Это часть меня, это часть моего народа. Естественно, что если есть возможность помочь, пойти куда-то, не знаю, добровольно, туда-сюда, то уже, естественно, что все, так как это уже длится долгое время и год, тяжело тут говорить, уже нет этого энтузиазма, уже нет этих сил, уже люди теряют уже терпение и так далее. И тем не менее, все, что человек может сделать вокруг себя, даже просто обратиться к другому человеку, поймите, поймите, я говорю к себе, пойми сам себе, что если мы порой протягиваем руку человеку тут, казалось бы, никакого отношения к военным действиям это не имеет. А валет имеет отношение к тому, что мы являемся единым народом. Это не просто моя милосердие лично, а я вот такой хороший. Нет, должно быть и намерение, кроме всего прочего, еще намерение о том, что это еврей, которому я помогаю, и это часть моего аревут, моего обязательства, что я являюсь частью этого общей этой системы, общего народа, еврейского народа. Это то, что касается, очень коротко, у нас мало времени, то, что касается и нас как народа, как единого народа, у которого есть вот это совместное обязательство друг к другу. Но если каждый из нас больше чувствует, может быть, на уровне личности, индивидуальном, снова Рамбам что говорит? Первым делом, скажи Ашам, да, первым говорит о том, что сейчас, скажи, надо сказать, виновен. После того, как виновен, после этого два уже говорить и разбираться во всем остальном. И не просто так мы с вами говорим не в какую-то дату. Обратите внимание, кто ложим, это было бы другое время. Мы с вами находимся посередине 10 дней покаяния. Ну, нету ли более символической даты, времени для того, чтобы осуществить то, что говорит Рамбам. То есть это и есть то самое время для покаяния, показательное время для покаяния. А что мы должны, что каждый из нас на своем индивидуальном уровне, что он должен, что, о чем покаяться, с чего все должно начаться, как мы все равно говорим, чува, с чего оно начинается, с пробуждения. Интересно о том, что когда, я знаю, все, естественно, следят за событиями, наверняка знают гораздо больше, чем я, и меньше слежу за этим. Но мы слышим о том, что Столько чудес происходит. Все солдаты, которые возвращаются, рассказывают что-то с ним невероятное, что с ним случилось. То есть на самом деле на одного убитого есть десятки, которые были в этой ситуации и выжили. И выжили. Каждый из них рассказывает какое-то чудо, как это произошло. Вот все те, которые остались вот от этой вечеринки, это Масибайна, которая называется там, и фестивали, которые там были, или другим, они, каждый из них, кто выжил, они рассказывают какое-то чудо выживания. Как-то и в этот момент вот машина подошла, и там его забрала, или каждый из них, не будем рассказывать, все знают эти истории, которые есть, я надеюсь. То есть мы видим о том, что все начинается сознание того, что я жив. А я жив. Знаете, рассказываю про, так я слышал про одного из новоевреев, который выжил все эти концлагеря во время Второй мировой войны. Он был человеком религиозным. Его спросили вопрос, есть ли у тебя претензия к Богу? Есть ли у тебя вопрос к Богу, так сказать? Это был, естественно, провокативный вопрос в надежде, так сказать, вот он сейчас скажет, да, есть, и вот, и все снова, вот ты же видишь, да. А он что ответил? Говорит, да, у меня есть вопросы. Ну, естественно, все обрадовались. Он сказал, знаете, у меня есть один единственный вопрос. Когда я умру, я спрошу Бога один единственный вопрос. Почему ты оставил именно меня в живых? Вокруг меня погибло столько людей. Большинство из них были более умными, более святыми, более исправленные, более талмиды хахам. Почему я остался жив? Для чего ты меня оставил живым? Мы с вами ходим в таком ощущении о том, что жизнь нами гарантирована. Ну, я знаю, мы не на поле боя, мы не находимся на передовой, мы там не находимся в каких-то опасных местах. Что? Мы на секунду забыли о том, что все предсказывания, которые были всего лишь навсего несколько недель назад, говорили о том, что не дай Бог начнется война на севере с Хизбаллой, тысячи ракет, а если с Ираном уничтожат нас полностью, вообще ничего, все будет парализовано, 3 дня надо, вообще не будет никаких этих самых, никаких, не будет электричества, не будет воды, не то это, паника началась, все это помнят, где это все, почему это не заметили? Каждый из нас, как будто бы начал чувствовать, что он как бы находится в такой полной безопасности, о том, что все, что предвидели, все, что говорили, что может произойти, это все может произойти. И тогда что? Жизнь каждого из нас, она в опасности. Даже с этими ракетами, ты не знаешь, где, на передовой или наоборот, как ты мирный житель, никого не трогаешь, идешь по улице, взрывается около тебя бомба. Мы все в опасности. Когда человек в ситуации, когда происходит война, он жив, он должен себя спросить, почему ты меня оставляешь живым? Вот теракт тут, а сколько терактов, которые только что, это сам Бог знает, которые не произошли, которые планировались, и действительно удалось их замысел уничтожить, разрушить. Это то, что мы должны спрашивать. То есть мы спрашиваем тебя, почему, который Бог, ты меня оставил живых? Тем более мы молимся. Что мы молимся? Мы молимся с вами. Захрейну лахаим. Верно? Мы сейчас в Рош ха-Шана. Основная просьба, которая была о том, что помни меня для жизни, запиши меня в книгу жизни. Я хочу жизнь, когда... Секундочку. Ты хочешь жить? А для чего ты живешь? Парашат Шаво, написано только. Убахарта Бахаим. То же самое. Что значит Бахарта Бахаим? Что значит Бахарта Бахаим и выбери жизнь? Что значит выбери жизнь? Я, меня никто не спросил. Родился не по своей воле, живу не по своей воле, умираю не по своей воле. Я живу, пока живу, я живу, оставь меня в покое. Приходит Урай и говорит, ло-ло-ло, выбери жить. Что она имеет в виду? Она не имеет в виду биологическое существование. Оно и так нам дано, как полный подарок. Он говорит, нет, нет, если у тебя дана жизнь, то для чего? Надо ее прожить как достойно, чтобы она была действительно, могла быть названа словом жизнь. В полном ее понимании. Если человек не знает, для чего эта жизнь ему дана, а для чего ему жить? Для чего ему жить? Человек не знает, как распоряжаться тем, что есть. Тем, что есть. Интересную мысль слышал рав Миллер. Читал у него. Интересную мысль, он говорит. Я его переработаю для того, для нашего понимания. Американцы коньяка говорят. Это американский раввин. Он говорит, есть time is money. О том, что они это очень хорошо понимают, внедрили, так сказать, в наше сознание, так сказать, кто хочет заработать, да, так сказать, не теряйте время, потому что время – это деньги. Да, время, то за это время можете, так сказать, больше денег заработать, поэтому надо относиться очень бережно к этому времени. В этом смысле интересная вещь. Вот ходят люди, кто больше в основном богатые, а кто бедный. Вот люди, которые постарше, они богатые, а те, которые помоложе, они бедные, да, просто технически они еще не успели заработать. То есть они ходят с ощущением молодые как, что они бедные, а те, значит, богатые. А еврейский взгляд какой? Значит, все наоборот, секундочку. Сколько осталось жить тем, кто постарше, знаю, там 60 лет, 70 лет, ну еще 10 лет, ну еще 20 лет. А сколько вот этому 20-летнему? Мне еще 70 лет. Ну, time is money. у тебя сейчас есть эти 50 лет. Ты самый богатый. Но только при условии, что ты знаешь, как использовать эту жизнь. Ты не просто ее, так сказать, как говорят, тут говорят, сжечь время, а у нас, а убить время. Каждый день. И он не знает, что делать с этим днем. Жизнь подарена. Время идет, пожалуйста, сказать, а он чем занимается, не знает, чем заняться, убивает это время. Вот тут и находится тот самый чувак, который необходим для нас. Тут и находится это 10 этих дней покаяния, которые необходимо их использовать до конца. Понимать и осознать о том, что жизнь подарена нам с любой точки зрения. Если уже она дается нам, и мы остались в живых, мы остались в живых. Значит, надо использовать это максимально, использовать это как положено, как тот, который сотворил нам, который дал нам эту жизнь, который ожидает от нас, что мы эту подаренную жизнь используем с максимальным эффектом, с максимальной пользой для той цели, которая там предназначена. Это есть вся наша жизнь. Это и есть 10 дней покаяния, это и есть Йом-Кипур, перед которым, так сказать, мы находимся, разжигаем все эти судные дни. И это основная наша задача. Наша задача с точки зрения, говорили о вере, которая должна быть усилена, когда мы видим все чудеса, которые происходят. Понимание того, что есть у нас еврейский народ, которого мы должны вместе все быть и чувствовать его как одно единое целое, как единый организм, чтобы сердце болело у нас за каждого еврея, за все, что происходит. И на уровне индивидуальном, чтобы каждый из нас проснулся, что он живет, что ему жизнь была дана, почему его оставили в живых. Я же не говорю о том, что вообще его привели в этот мир. Сейчас, в этих событиях, оставили его в живых. Я живой. Значит, что я могу еще сделать о своем? Что я могу исправить? И мы тогда и снова должны напомнить о том, что речь идет о событиях, которые происходят в духовном мире. Если я на своем индивидуальном уровне что-то меняю в себе, что-то малое меняю даже в себе на духовном уровне, это меняет порой весь баланс там наверху. Соответственно, этому и результат происходит. Мы же находимся посередине духовных военных действий в первую очередь. А последствия это есть и все остальное. Это то, что мы хотели сказать сегодня. Меня попросили оставить время на вопросы, поэтому тут остановимся, дорогие друзья. Напомним еще один раз, мы посередине дня траура большого, когда наши дорогие братья и сестры, так много погибших, сердце болит за них, мы молимся вместе за ними, мы должны чувствовать этого, мы должны что-то, соответственно, с этим не оставлять это без внимания, принять это к сердцу, принять это, что-то изменить в себе. Вопросы? Пожалуйста, Мирьям, помогите мне, потому что я не совсем, так сказать, может быть, тут ориентируюсь в том, что происходит.
Конечно. Спасибо вам огромное, Рав Ашер, во-первых, за то, что вы согласились и провели эту очень важную беседу. Уже ответили на многие вопросы, которые здесь задают. Нас спрашивали, как правильно использовать вот эти дни трепета, которые сейчас у нас на календаре. Я думаю, что ответ был очевиден. Какие, Рав Ашер, какие главные слова должны быть у нас в молитве за евреев и Израиль в наши дни? Спрашивают нас евреи из диаспоры.
Какие правильные, еще раз?
Правильные слова во время молитвы у евреев.
Правильные слова – это те, которые вы найдете в молитвах, которые установлены мудрецами тысячелетия назад. Мы не ищем новые формулировки. Да? То есть, есть у нас слихот, да? Откройте их, переводя на русский язык, вы там найдете все необходимые формулировки, которые есть. Кто не может это делать, молитесь своими словами за народ Израиля, который находится в Арец Исраэль, который находится вне его, который находится в Галуте, рассеян по всем местам. А сейчас все находятся в опасности. Если кто-то думает о том, что он находится где-то в Великой Америке, и как когда-то там было, там тихо, все спокойно, верно, есть места, которые люди говорят, вроде ничего, вроде пока спокойно. Так мне как один человек говорит, так сказать, посмотрел по сторонам, вроде тихо, спокойно, да. Верно, но видите, вы же слышите, что происходит по всему миру. Я Ишмаэлим, ему удалось поднять против нас многие, если не страны, то, по крайней мере, часть населения этих стран пробудить антисемитизм страшно против нас. Это часть большого процесса, мы, так сказать, если смотрим локально, ужасно все, не знаю, а если смотрим глобально, то понимаем о том, что все это предвидено, все у нас заранее описано, так оно и будет, о том, что Ишмаэлим устроит нам в конце дней огромные-огромные проблемы, как у нас написано. Более того, они пойдут к Исаву, и они должны соединиться да еще вместе. Отсюда и дальше даже не буду говорить о тех страшных пророчествах, которые есть. Надеюсь, что они не осуществлятся.
Амин. Спасибо большое. Тут очень хороший вопрос пришел. Есть люди религиозные, которые считают, что нельзя в полной мере веселиться в эти праздники, особенно в Симхат Тора, когда мы по еврейскому календарю будем отмечать годовщину с момента начала войны. Как правильно действительно себя вести? Поставить ли превыше всего праздник Торы или действительно какой-то налет скорби должен быть у евреев в этот день? Спасибо.
Отличный вопрос, я очень благодарен за это. Смотрите, если мы находимся на уровне эмоционального понимания всех событий, то можно понять этих людей, которые так считают, какая эмоция – это вещь, которая очень тяжело с ними справиться. Особенно то, не дай бог, у кого-то кто-то случилось, это, то есть кто при участии, у него там родственники, близкие, которые, так сказать, погибли. А с точки зрения еврейской, это с точностью все наоборот. А еврейские праздники, они не связаны ни с какими событиями. Симхат Тора отмечали в концлагерь и плясали там с не меньшей энергией, радостью, которая была. несмотря на то, что каждый день там погибало вокруг огромное количество людей. Рассказывают про Рабхона Вассермана, который вернулся из Америки в Европу, туда, в Вещеву, в свою Белоруссию, к своим ученикам. И он знал то, что он едет на смерть. И перед тем, как они в концлагере, они, так сказать, их в эти, отправили на смерть, и они там все плясали, танцевали. У нас нету. Наоборот, это то, что мы говорили о том, что возможность повлиять на этот мир, если только мы делаем то, что угодно Богу, так сказать, исправляем себя с точки зрения всего народа, с точки зрения индивидуала и так далее. Чем можно больше привести пример, какой больше пример, чем правильно заставить себя, да, заставить себя, это преодолеть свои эмоции, преодолеть свои ощущения личностные, которые для того, чтобы быть полностью преданным Богу. Это есть религиозный человек. Все примеры еврейских мудрецов, которые у них было какое-то несчастье, и пришла суббота, и рассказывают о том, что не было видно на них ничего. Это была их трагедия, там, погиб сын или что-то. И не было видно на них ничего. Почему? Потому что они были способны с точки зрения духовной преодолеть свои эмоции. Верно, есть эмоции. Они очень сильны и очень влияют на нас. Но тем не менее, то, что определяет нас, наше состояние, это не эмоции. Мы не живем. Эмоции необходимы. Это вещь нужная, ценимы, да, но мы руководством своих действий разум, а не эмоции.
Спасибо. Даже Шива прерывается на момент субботы, да, с наступлением субботы. Законы траура прерываются, а здесь Симхат-Тора. Раф Ашер, у нас тут спрашивают, до каких пор стоит идеализировать Ишмаэля, наших религиозных, в кавычках, врагов? Давайте же признаем, что имеем дело со сквернителями имени Всевышнего и будем воспринимать их и эту войну, соответственно, не только в самом Израиле, но и на Западе. Такой комментарий нам пришел. То есть до каких пор мы будем...
Смотрите, тут никто не идеализирует. То, что сказано, у нас достаточно, что сказано в Торе. Ишмаэле мы знаем, что говорили наши мудрецы об Ишмаэле. Написано очень много. Это не наша тема, мы еще не будем ее тут поднимать. Никакой идеализации в этом нет. Есть честное ясное понимание о том, что его определение, его переодум, по-русски даже не знаю, как перевести, это дикое состояние души кочевника, оно как бы раньше, чем человеческий образ, который в нем есть. То есть человек в нем есть. А желание быть близким с Богом, с Творцом, есть в нем этом, есть. Они живут, идут на смерть с лозунгом о том, что Аллах, Бакбар, это о том, что велик Бог, да, это в переводе на русский язык, на Бог велик. Да. Так они кричат тогда, когда они хотят умереть, когда они хотят умереть, это великое дело. Вальзекмопери, никто их не идеализирует. Мы знаем точно, что они, для чего они существуют, или в чем их цель в этом мироздании. И мы понимаем о том, что они сейчас идут и выполняют то самое предназначение Бога, которое есть. Скажите мне, пожалуйста, с точки зрения процесса естественного, каким образом можно вытурить евреев из всех тех мест, в которые они удобно уселись? А? Скажите мне. Вот и послал, значит, Бог этих Ишмаэлим во все эти места, для того, чтобы они там устроили эти демонстрации, чтобы как-то еврей задумался о том, что, эй, может быть, все-таки пришло время приехать в то место, которое мы называем родину твою еврейскую, так сказать, дом твой еврейский, где, может быть, это направление, оно как-то бы вас успокоит, я не знаю.
Уважаемый Раф Ашер, вы действительно предугадали вопрос, который здесь звучит в чате, о том, что люди говорят, везде слышно, что земля Израиля – это самое безопасное место. Но люди, которые удобно устроились, они как раз так не считают, потому что издалека наблюдать то, что у нас сегодня происходит, очень страшно. Тогда я приплюсую вопрос женщины с севера. Она спрашивает, да, в связи с событиями, которые у нас ужесточаются, во-первых, следует ли ей с севера Израиля перебраться куда-то в центр? И добавим вопрос, следует ли евреям, рассеянным по всему миру, услышать этот звоночек, вот эту опасность почувствовать, сейчас ли действительно нужно перебираться в Израиль? Как это сделать?
Смотрите, значит, очень хорошая... Спасибо за вопрос, это очень-очень важный вопрос. Да. То, что касается непосредственной опасности, то есть ясная, очевидная опасность, не речь идет о теоретической, то необходимо предпринять все меры, чтобы оставить это опасное место и переехать в место менее опасное. Поэтому кто живет на севере, если он может переехать в другое место, то это было бы предпочтительно. Почему? Есть еще одна причина, которая есть. Это то самое пророчество, которое описано и которое осуществляется прямо перед нашими глазами. В полном личном, так сказать, каждый раз, когда я читал эти строки, где речь идет о пророчестве последних дней, и там речь идет о общих таком состоянии, будет истина отсутствовать, и чтобы был хуцпа изгейвжер. И вдруг посередине какие-то частные детали, Галили Харев, о том, что Галилея, она будет разрушена. Я думаю, разрушена, как это может быть разрушено? Вдруг мы видим перед нашими глазами, как это все происходит. Опасное место, кто живет там, спасайте свою душу и переезжайте в другие места, которые у меня небесные. Теперь, то, что касается евреев, которые живут вне Израиля, то мы каждый знает эту простую психологию. О том, что там, где мы не находимся, там нам кажется, вот страшно. Это люди, которые живут за границей, ой, Израиль, страшное место. Мы тут живем, ничего не понимаем. Наоборот, самое безопасное место. Люди живут, например, там в Хайфе, да, они говорят, ох, Иерусалим, это вот это опасное место. Мы живем в Иерусалиме, не знаю. Теперь, кто живет в Иерусалиме, они говорят, куда туда ехать, вот в этот старый город, это очень опасно туда, да. А те, кто живет в опасном этом старом городе, говорят, я ничего не понимаю, это совершенно спокойное место. Ну, время от времени там что-то есть, что-то тихо, спокойно, все очень хорошо. Это психология человека. Мы не касаемся этой психологии, мы касаемся принципа. А принцип он такой о том, что ясно и очевидно, что мы находимся в Ахарит Аймим в последних днях. Сколько это займет, никто не знает. Нисколько не это займет. Может, и десятки лет за ним. Но факт тому, что мы находимся посередине ясно процесса этого, и тот, кто, у кого есть еврейская душа, который понимает, что вообще происходит вокруг него и смотрит глобально все эти процессы, да, открытыми глазами должны смотреть, вау, что тут происходит, все меняется, все, что мы ожидали, на самом деле все переворачивается, было одно предвидение, а осуществилось все по-другому, вы же все это видели, все это видели, поэтому человек должен с еврейской душой пробудиться, в неком сомнении, у него должно бы проявиться силы, чтобы задуматься, по крайней мере, о том, что вполне возможно, что моя роль на данный момент находиться среди еврейского народа. Тут, да, тяжелее жить, не так роскошно, не так это, я не знаю, не, там, не, не такой вид на приехать сюда и быть со своим народом. Это то, что в принципе. И, по крайней мере, как план нужно запланировать для самого себя.
То есть, когда семья страдает, то мы стараемся быть не только на связи, но и объединиться под одной крышей. Yeah. Такую черту можно подвести.
Точно.
Уважаемый Раф Ашер, пока еще не подключилась Рабанит Хава, я вижу. Последний вопрос, давайте подведем итог еще раз. Как люди, которые пока еще не живут в Израиле, могут нас поддержать, помимо молитв? Что еще они могут сделать?
Смотрите, они прекрасно это знают, всякие разные фонды, которые могут они пожертвовать какие-то для чтобы только пожертвование было ясно, чтобы это есть много-много разных всяких организаций, где непонятно, куда все это уходит, было ясно и понятно. На кого они дают, на что они дают, чтобы это было, что называется, кошерная цдака, это одно из вещей. Да, молитва, которая есть, мы никогда не будем пренебрегать ей. Да, боль в сердце, которая есть, сочувствие со всеми народами, мы всегда будем это держать в своих руках, как базу, которая есть. И как мы говорили, а война, она война духовная, она не территориально находится тут или там. Если есть какое-то исправление человека в самого себе, он живет в Америке, он живет в Голландии, он живет где-то в, не знаю, Португалии, это не важно. Это помогает как бы общему балансу духовного состояния в мире. А в духовном мире это, так сказать, евреи тут, евреи там. Они, как мы говорили, это единый организм. Поэтому исправление и чува, которые есть, особенно в эти 10 дней покаяния, это то, что может помочь нам всем, как еврейский народ, как единое целое, победить в этой войне и удостоиться прихода Машиаха.